На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Цхинвали. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Познер. Как Грузия отметила его день рождения. 19-летняя сухумчанка Алена Тания взорвала сеть. На Северном Кавказе верят в чипирование и не верят государству. В Грузии отметили юбилейную дату государственного значения. 30 лет назад, 31 марта 1991 года, был проведен референдум о восстановлении независимости, ставший основанием для решения о выходе Грузии из СССР. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Переходим к главным темам. Эффектом Познера назвали в Тбилиси разгоревшийся скандал вокруг визита российского журналиста Владимира Познера в Грузию. 1 апреля утром он спешно покинул столицу Грузии после акции протеста оппозиционеров и гражданских активистов, выступавших против его, как пропагандиста Кремля, визита. За Познера вступились представители грузинских властей, осудив оппозицию за форму протеста и обвинив их в попытке срыва начала туристического сезона. Свое недовольство не преминули высказать и представители российских властей, заявив, что Грузия небезопасна для россиян. Наряду с политической в Грузии спорили и по поводу этической стороны произошедшего. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Правительство впустило, народ выпустил, написала с утра на своей странице в Фейсбуке Елена Хоштария, лидер оппозиционной партии ДРУА, после того, как стало известно, что российский журналист Владимир Познер и еще 40 человек раньше запланированного покинули Тбилиси. О том, что Познер вместе с друзьями приехал в столицу Грузии праздновать свое 87-летие в течение 3 дней, грузинское общество узнало накануне от Елены Хоштария.
«Больше Абхазия никогда не будет частью Грузии». Автор этих слов Владимир Познер, раб Путина, приезжает в Грузию, чтобы завтра отпраздновать свой день рождения. Конечно же, впустят в страну, конечно же, дадут эксклюзивное право погулять. Чтобы пенсионер перешел из Гали за пенсии, его сажают в 5-дневный карантин. А Познер гуляет в Грузии.
Написала Хоштария. Очень скоро после опубликования этого поста группа гражданских активистов и оппозиционеров уже забрасывала яйцами гостиницу, потом ресторан и автобус, в котором находились Познер и его друзья. Они же возмущались, почему полиция, которая сопровождала Познера из гостиницы в ресторан в 11 часов ночи, не штрафует российских визитеров, которые нарушали комендантский час. До сих пор в Грузии многие убеждены, что полиция бы штраф не выписала, если бы не протест. Предполагаемую лояльность грузинских властей косвенно подтвердил Познер. Уже в Москве он заявил российским СМИ, что штрафа не было, и МВД было вынуждено для опровержения обнародовать выписанные московским гостям штрафные квитанции. Но и с отбытием Познера из Тбилиси страсти не утихли. О Познере говорили везде, бурно обсуждая, нужно было ли впускать человека, который не признает территориальную целостность Грузии, насколько этично было так обойтись с человеком в его преклонном возрасте, и кто виноват, что так произошло. На последний вопрос ответ был у премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Перед началом правительственного заседания он обратил внимание общества на то, что Познер гражданин США, что он не нарушал закон об оккупированных территориях, то есть не ездил в Сухуми и Цхинвали в обход Тбилиси, что полицейские вели себя достойно, что нельзя сказать про оппозицию и активистов, которые, по словам Гарибашвили, пошли на поводу эмоций, а за всем этим премьер-министр увидел нацдвижение и Михаила Саакашвили.
И в этот раз целью нацдвижения Михаила Саакашвили является нанесение максимального вреда стране и ее международному имиджу. И сейчас они выбрали время, когда наша страна частично открывается для туристов. Известно, какое огромное значение имеет для нас приезд туристов, тем более в этой ситуации.
Председатель правящей грузинской мечты Иракли Кубахидзе тоже знает, откуда растут уши у всего происходящего. Они агенты России, иначе откуда они узнают раньше всех о таких визитах? Откуда Елена Хоштария узнает? На последний вопрос сам Шекобахидзе и ответил. Хоштария училась в МГИМО. В ответ на требования оппозиции к властям запретить въезд в Грузию таким лицам, как Познер, лидер фракции правящей силы Мамукам Динарадзе предложил расширить список, включить в него сторонника нацдвижения литовского парламентария Жигимантаса Павиленниса. Ведь он, по словам Динарадзе, сказал почти то же самое, что Познер. В списке Динарадзе нашлось место и другим.
Нужно ли оставить в стране политика Нино Бурджанадзе, которая стояла на Поклонной горе вместе с Путиным? Вообще мы должны поставить вопрос, должна ли существовать в стране политическая сила нацдвижения, которая переоформила на Россию Ахалгори или Кодорское ущелье?
А если серьезно, продолжим Динарадзе, на самом деле оппозиционеры, протестующие против приезда Познера, псевдопатриоты. Стыдно, написал в ответ Мамуки Динарадзе на своей странице Twitter литовский депутат Жигимантас Павиленис. Грузинской мечте на него обиду держат из-за того, что в феврале он лично приезжал в Тбилиси и пытался уговорить власти не задерживать лидера нацдвижения Никумелия. Тогда же он предостерег грузинских политиков, что с таким затяжным кризисом Грузии трудно будет вернуть Абхазию и Южную Осетию. На этом перечень причин для обиды правящей силы не заканчивается. Накануне Павиленис также прокомментировал визит Познера и при этом вспомнил безуспешный визит посланника Евросовета Кристиана Даниэльсона в Тбилиси для разрешения политического кризиса.
Печально-символическое отражение действительности в Тбилиси. Уходят переговорщики Евросоюза, приходят пропагандисты Путина.
В течение целого дня в грузинских СМИ в соцсетях активно обсуждали каждый комментарий, каждую реакцию из Москвы. Там, как и следовало ожидать, решили, что случай с Познером доказывает, Грузия для россиян небезопасна. Символичным посчитали и то, что бывший замминистра иностранных дел Григорий Карасин позитивно оценил заявление премьер-министра Гарибашвили, осудившего форму протеста и не только. Не обошли внимания в Тбилиси и укоры в Москве в адрес грузин, утративших хваленое гостеприимство. На что представители грузинской общественности отмечали, что эта черта никуда не делась, но это не означает, что Грузию надо считать российской губернией. Такого мнения придерживается и депутат Алеко Элисашвили из партии «Граждане».
«Я абсолютно солидарен вчерашнему протесту. Видимо, господин Познер и другие до сих пор считают, что можно пренебрежительно отнестись к государству, обвинить его в чем угодно, к примеру, в начале войны, сожалеть, что российские танки остановились на полпути и не вошли в Тбилиси, а потом приехать для пира в Грузию, как они считают, в Южную Шашлычную».
Очередным проявлением политической незрелости считает ассоциированный профессор Джипа Тенгиз Пхаладзе реакцию грузинских властей на скандал. По его мнению, власти ни перед кем не должны заискивать и в первую очередь должны заботиться о комфорте собственных граждан. Отодвигая в сторону позицию Познера в вопросе территориальности, реальной целостности Грузии, которая, как выяснилось, не мешала ему в последние годы беспрепятственно посещать Тбилиси, политолог указывает на другую системную проблему власти.
В тот момент человек нарушал закон Грузии, комендантский час, а полиция не штрафовала его. Любой из нас в этой ситуации уже давно бы был подвергнут штрафу. Понадобились призывы, указания, чтобы закон был исполнен. Это указывает на то, что у полицейских был другой приказ. Поэтому это возмутительно. Это наносит вред государству.
Говорит Тенгиз Пхаладзе. Отмены комендантского часа уже давно требуют гражданские активисты и представители разных бизнес-кругов. Но власти объясняют свой отказ угрозой новой волны пандемии. Хотя сами они, как и приближенные к ним лица, часто попадают в поле зрения СМИ, когда пренебрегают этими ограничениями. А вчера к местным VIP-персонам добавились лояльные к Кремлю россияне, что обостряет, как отмечают многие грузинские наблюдатели, чувство несправедливости по отношению к тем российским туристам, которые считаются с местными законами. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На прошедшей неделе пресс-служба МВД самопровозглашенной Республики Абхазия выложила видеоролик из социальной сети TikTok, в котором Алена Таня говорит, что Абхазия – это Грузия. Ведомство провело проверку по факту опубликованного видеоролика с участием девушки. Слова Тани вызвали бурю возмущения в абхазском обществе. Наш сухумский корреспондент Елена Заводская обратилась к адвокату Инге Габилая с вопросом, как можно его интерпретировать с точки зрения абхазского законодательства.
Инга, как адвокат, что вы можете сказать об инциденте с 20-летней Аленой Таней, которая в социальной сети Инстаграм разместила ролик, где она озвучивает фразу, что Абхазия – это Грузия, на что была очень резкая реакция в абхазском обществе?
С точки зрения закона в действиях этой девушки я, конечно, не вижу уголовно наказуемого деяния. Есть у нас в Уголовном кодексе целый раздел преступлений против государственной власти. Но, по моему мнению, ни одна из этих статей к ней не применима. В том числе и государственная измена, где вопросы ставятся о суверенитете и так далее. В принципе-то можно сказать, что в фразе о том, что Абхазия – это Грузия, был поставлен вопрос о суверенитете Республики Абхазия. Но вот по моему мнению, в ее словах, в принципе, это уголовно наказуемого деяния не было. То, что происходит в настоящее время в обществе, обсуждение, да, по поводу этой публикации ее, правильно, должна быть реакция общества и негативная, но я не приемлю таких жестких вообще способов линчевания, вот как сейчас происходит по поводу этой девушки. То, что это неправильно и то, что это нехорошо, это естественно, это неоспоримый факт. Но я считаю, что правоохранительные органы Республики Абхазия, несмотря на то, что они обязаны были, да, отреагировать на данную публикацию, чтобы впредь тоже иные лица, если даже желают высказывать такое, чтобы этого в последующем не было высказано. Это больше компетенция службы госбезопасности. Я противник того, чтобы оперативную съемку выносить на всеобщее обозрение. Мне кажется, это не совсем правильно.
Инга, как адвокат, как юрист, могли бы вы пояснить, вот Министерство внутренних дел сообщает о том, что проводится доследственная проверка по данному инциденту. В отношении этой девушки доследственная проверка, что означает?
Что такое доследственная проверка? В принципе-то, это сообщение о преступлении. То есть должно быть какое-то сообщение о преступлении, либо заявление поступить, либо рапорт об обнаружении признаков преступления, либо информация поступить из иных источников. Какое преступление вменяют этой девушке? Вот я не знаю. Вот мне кажется, в этой части, наверное, сотрудники правоохранительных органов, непосредственно МВД, дать больше пояснений. В действиях этой девушки усматриваются какие признаки преступления. Но, по моему мнению, уголовно наказуемых действий в действиях этой девушки нет.
В законодательстве есть какие-то статьи, которые ограничивают свободу слова и которые позволяют наказывать за какие-то высказывания?
У нас свобода слова, она ограничивается только, в принципе, такими статьями, как клевета и оскорбление. Более в Уголовном кодексе нету никаких ограничений. Но то, что она говорит, это, естественно, неправильно. Это даже вами не обсуждается, и мной не может обсуждаться. А реакция должна была быть соответствующих структур, это однозначно, чтобы впредь такое не повторялось.
По итогам этого инцидента, какое решение может быть вынесено? Что вообще должно быть сделано?
Если это действительно проводится доследственная проверка, то, скорее всего, будет вынесено постановление об отказе возбуждения уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления. Если правоохранительные органы, конечно, не усмотрят в своих действиях уголовно наказуемых, да, каких-то деяний.
Это была адвокат Инга Габилая. С ней беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская. Население Северного Кавказа не спешит вакцинироваться от COVID-19. В числе причин такой нерасторопности эксперты отмечают крайне низкий уровень доверия к государству и проводимой им агитации. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Вакцинация от COVID-19 на Северном Кавказе идет крайне медленными темпами. По данным сайта Gogov.ru, специализирующимся на официальной информации по наиболее актуальным темам, ни одна из северокавказских республик с начала вакцинации в декабре прошлого года еще не перешагнула рубеж в 3%. По численности граждан, привившихся хотя бы одним компонентом вакцины. Среди республик в процентном отношении по количеству привившихся хотя бы одним компонентом лидирует Карачаево-Черкесия с результатом в 2,46% по состоянию на 25 марта. По привившимся полностью лидирует Ингушетия. 2,41%. Эксперты и сотрудники Роспотребнадзора отмечают, что в Республике Северного Кавказа изначально выделялось недостаточно препаратов для того, чтобы провести такую активную вакцинацию. Но и спрос на эти услуги был настолько мал, что дефицита вакцин почти не ощущалось. Люди не хотят прививаться, потому что не доверяют вакцине. Среди причин недоверия редко встретишь нечто вроде «пока рано судить о ее качестве, история наблюдений слишком мала». В основном звучат мотивы, которые иначе как мракобесием не назовешь. Чильдиевские страшилки про чипирование – это еще цветочки. На ягодки, например, претендует еще одна версия из моей коллекции. Дескать, после введения специального секретного кода все привитые умрут. Откуда все это в 21 веке? Примечательно, говорит российский политолог Алексей Малашенко, что все это происходит на фоне активной российской пропаганды, где из каждого утюга хвалят лучшую в мире вакцину и призывают население срочно прививаться, говорит Алексей Малашенко.
Я думаю, что вот неверие вот во все вот эти прививки – это часть действительно полного неверия в то, что государство говорит правду. Это недоверие государству, это первое. И, возможно, это самое главное. Потом, понимаешь, там Северный Кавказ, не на острове, так? И они знают, что вообще по России с этими прививками довольно туго. Люди тоже побаиваются везде. И поэтому уж если бояться где-нибудь в Санкт-Петербурге, то уж мы-то не будем подопытными кроликами. Я бы с этой точки зрения сказал, что Кавказ он в общем тренде.
Но одно дело не доверять качеству, и совсем другое – эти жуткие истории про сокращение численности населения планеты.
А об этом все говорят, это не только в Дагестане говорят. Я все-таки переписываюсь, общаюсь вот сейчас с людьми. И, кстати говоря, к этому относятся, знаешь как, а черт его знает, а может быть. Вот, поэтому это абсолютно нормальное поведение.
То есть мы погружаемся в Средневековье с его там силами зла, черными колдунами, слугами дьявола.
Мы уже погрузились, но ты посмотри, что с этим просветительством, там только наше, там родное, любимое. Что скрепы, что православие, а тот же ислам, я не знаю, там традиционный, нетрадиционный, но в него же погружаются, естественно. Это вот, знаешь, когда говорят сам Запад и Восток, вот мы тот самый Восток, который в это погружается и будет погружаться. Это у нас по нынешним меркам и Петр Первый – это один Запада. А сейчас мы, получается, живем в эпоху, когда у власти стоит его сын Алексей. Да, вот мы погружаемся.
В Южной Осетии по-другому. Здесь, считают местные эксперты, все-таки больше доверия к российскому государству, чем в самой России. В Южной Осетии все-таки Россия воспринимается как защитница, кормилица, как страна, где учатся дети. Не то чтобы совсем без сомнений. Далеко не так. Но здесь все-таки несоизмеримо больше доверия к государству российскому, чем на Северном Кавказе. Но и в Южной Осетии, по наблюдениям политолога Дины Алборовой, поначалу никто не хотел вакцинироваться. Общественное мнение стало меняться после сообщений, что российская вакцина пошла на экспорт. Или что к ней присматриваются некоторые европейские страны, говорит Дина Алборова.
У нас другая. У нас связано с тем, что люди опасаются дальнейшей перспективы. То есть как это будет отражаться лет через 5-10. Насколько это будет безопасно. И что будет, если какие-то повторные вирусы или мутирующие какие-то другие вирусы, как вот это все будет отражаться. Основные опасения связаны с тем, что история наблюдения слишком мала. Что после вакцинации происходит. Но не с тем, что это какой-то тайный заговор, поубивать людей. Эти теории я слышала где-то летом и весной, так, но и то мимолетом. Но я не думаю, к этому серьезно сейчас мало кто относится. Наверное, все-таки есть такие люди, любители теории заговоров, но в целом никто не подозревает российское правительство в злонамеренности. Еще один такой момент, что четвертая база уже начала прививаться. Ну и как бы вот все тихо наблюдают, как реагируют. Ты же понимаешь, что это через цыганскую почту, информация там, информация здесь. Но вроде бы никакой напрягающей информации пока нету.
Это была югосинский политолог Дина Алборова. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Через месяц планируется запуск после ремонта Ингурии ГЭС, а через 2 месяца должен был закончиться введенный в Абхазии из-за энергокризиса запрет на работу майнинг-ферм. Но власти самопровозглашенной республики не стали ждать. И уже на прошедшей неделе постановлением Кабмина деятельность по добыче криптовалют и ввоз оборудования для майнинга в Абхазию были запрещены еще на целый год, до 31 марта 2022 года. Данное решение совпало с прогнозом, который дал в беседе с нашим постоянным сухомским автором Виталием Шария научный сотрудник Института экономики и права Академии наук Абхазии Ахра Аристава.
Ровно 2 месяца осталось до 1 июня срока, до которого власти Абхазии в начале прошлого декабря ввели запрет на деятельность майнинг-ферм и импорт оборудования для них. Многие уже задумываются о том, закончится ли запрет в связи с тем, что летом электроэнергию не нужно тратить на отопление помещений, или же, тем не менее, он будет продлен. Разумеется, есть в обществе люди, которые даже против того, чтобы обсуждать этот вопрос. Для них, намучившихся и продолжающих мучиться из-за постоянных отключений электричества и не желающих думать ни о чем другом, добытчики криптовалюты, по вине которых, по мнению специалистов, нагрузка на абхазские электросети увеличилась нынче минимум на 20%, абсолютное зло. Характерно, что когда в соцсетях была выложена информация про участившиеся в Абхазии в последнее время нападения криминальных элементов на криптофермы с целью похищения оборудования, один из пользователей прокомментировал это так: «Вор у вора, асик украл». То есть для него грабитель, пытающийся присвоить чужое имущество в виде майнинг-аппаратов, и криптодобытчик, ворующий электроэнергию у населения, в кавычках, одинаково ненавистны. Но большинство пытается оценить ситуацию не так односложно, взвесив все обстоятельства и аргументы за и против. Тем более, что есть в Абхазии немало граждан, которые вложились в свое время в бизнес по добыче криптовалют. Часть из них, игнорируя запрет, продолжили эту деятельность, в частности, рассредоточив майнинг-аппараты по мелким объектам. А также, по словам заместителя начальника ОВД по Сухумскому району Тимура Айсанова, люди стали намного хитрее. Кабеля закапывают землю, чтобы не было видно, и подземным путем подводят к домам. Конец цитаты. Другая часть, законопослушная, решила подождать до 1 июня, а некоторые принялись вывозить оборудование в Россию, где хоть цена, потребляемая для майнинга электроэнергии, выше в разы, добывать криптовалюту можно зато вполне легально. Помимо этого, в связи со скачкообразным ростом цены за последние полгода самой популярной криптовалюты биткоина в 5 раз, то есть более чем до 50 тысяч долларов в США, заниматься майнингом криптовалют становится выгодно и при среднестатистических тарифах на электроэнергию в России. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с нашим экспертом по экономическим вопросам, научным сотрудником Института экономики и права Академии наук Абхазии Ахрой Аристава. В ответ на вопрос, есть ли смысл, по его мнению, отменить названный запрет с тем, чтобы добыча криптовалют в Абхазии приносила общегосударственную пользу, он усмехнулся.
Я вот этой деятельности благо для народа и государства пока не вижу. Тем более в ситуации, когда мы получаем электроэнергию из России.
Нет, ну 1 июня будет уже Ингургэс работать.
Я понимаю, что Ингургэс будет работать, но у нас получается, что потребление выросло от 2 до 3,5 миллионов киловатт в сутки. И даже российский переток не позволяет населению нормально получать электроэнергию в связи с тем, что система перегружена. Нет энергии лишней у государства. Естественно, эти меры надо продлевать. Другого выхода я не вижу. И не просто продлевать, а усиливать, принимать эти акты законодательные. А потом уже, когда под контролем будет вся система, будет вот это незаконное подключение не только майнеров, но по другим видам деятельности минимизируется хищение электроэнергии, которая принадлежит народу или государству, уже можно будет планировать. Я бы вообще планировал потихоньку все-таки уже думать по поводу валюты цифровой. Если Россия это объявила, Набиуллина уже официально объявила, что они начинают об этом думать в рамках союзнических отношений. По крайней мере, можно начинать с Россией переговоры или совместно, или как-то. Но об этом уже надо думать. Дело даже не в росте биткоина. Дело в том, что аппаратура стала более современной выпускаться по добыче криптовалют. Поэтому и в этом есть выгода. Старая аппаратура, она, естественно, такую производительность по добыче не имеет. Я интересовался, они 3 рубля могут платить за киловатт, и даже до 5 некоторые платят, и все равно у них остается прибыль, и еще они платят налог с оборотом.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Базальтовый Бигфордов шнур, лукавство льготного кредита. Что еще пишут и о чем читают в юго-осетинской прессе, расскажет Залина Санакоева.
Газета «Республика» пишет о программе кредитования малого и среднего предпринимательства. Закон о льготном кредитовании субъектов малого и среднего предпринимательства был принят парламентом Южной Осетии 26 октября 2016 года, но первые кредиты предприниматели получили только в 2018 году. При этом в текущем 2021 году наступает час истины для первых заемщиков, так как кредиты в основном выдавались и на 3 года, отмечает автор. То, что малый и средний бизнес получает поддержку, очень хорошо, но возникает вопрос по эффективности выделяемых средств. К сожалению, практика прошлых лет показала, что де-факто лишь 1 из 10 хозяйств оказывается рентабельным. Другие такие остаются на уровне либо малой доходности, либо вообще убыточные, пишет «Республика». В текущем году правительство Южной Осетии предполагает направить на поддержку малого и среднего бизнеса в виде льготных кредитов по 2% годовых 49 миллионов рублей. Прирост даже в сравнении с прошлым годом значителен – 20 миллионов рублей. В следующем году бюджет фонда содействия льготному кредитованию малого и среднего предпринимательства предлагается довести до 100 миллионов рублей. Это позволит финансировать реализацию крупных проектов уже вне рамок мелкого бизнеса. Практика предоставления льготных кредитов становится устойчивой традицией. Необходимо понимать, что без повышения реальной отдачи льготное кредитование станет фикцией. Мало вернуть кредит с процентами. Необходимо, чтобы посредством финансирования производилась продукция и создавались рабочие места, пишет «Республика». На прошлой неделе в ходе заседания Комитета парламента Южной Осетии обсудили строительство завода по производству базальтового волокна недалеко от Цхинвала. Активнее всего эту новость обсуждают в блогосфере и социальных сетях. Блогер Алан Парастаев пишет: «А почему базальт? Ведь бравшись за такое дело, можно было предусмотреть, что это производство вызовет минимум кривотолки, максимум протесты в обществе. Случилось нечто подобное второму. Ведь базальтовый шнур, который в том числе планируется производить, не является стратегически важным продуктом для нашей республики. Не особо в нем нуждается Россия, чтобы сказать, что мы оказываем услугу нашей второй родине. Ведь наверняка был же выбор и возможность выбить финансирование на нечто менее проблематичное. То, чтобы в обществе восприняли, если не на ура, то хотя бы на скромные аплодисменты. Что-то связанное с лесом или с переработкой сельскохозяйственной продукции», пишет блогер. Более радикальны пользователи социальной сети Facebook. Пользователь Игорь Гуфтинский пишет: «Выходит, никто ничего не понимал, не проверял, не смотрел, но все разрешения на всякий случай выдали, причем абсолютно бескорыстно. Удивительные специалисты у нас работают, очень принципиальные и суперпрофессиональные». С ним согласна пользователь Баф Анна. «Это как получается? Не понимая уровень опасности, все равно запускаем завод, а там, если появятся первые жертвы, мы спохватимся». Да, а еще проще вложиться в те отрасли, где нет никаких угроз, например, в сельское хозяйство. Раз инвестор рвется в Южную Осетию. Газета «Южная Осетия» пишет о проблеме возросшего количества бродячих собак в Цхинвале. Непосредственным поводом стала практика отстрела собак как решение этой проблемы. Многих горожан такие методы возмущают. Сейчас нет каких-либо программ четкого видения нормализации тревожной ситуации. Лишь время от времени по договору местных властей с частными лицами продолжается отстрел собак. Многих сфинвальцев возмущает столь радикальный и негуманный способ, называют его первобытной дикостью, пишет газета. В статье приводятся и мнения тех, кто выступает за такие меры, считая их единственно возможными в сложившейся ситуации. Зоозащитник А. Габараев обращает внимание на важный аспект. Именно хозяйские собаки нападают на прохожих, оберегая владения своего хозяина. А вот бесхозные животные без видимой причины не кидаются на человека. Сам же автор статьи приходит к выводу, что единственным решением проблемы могут стать лишь приюты для бродячих животных. Зарина Санакоева, специально для Хакавказа, Схинвал.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям. А сейчас на радио «Эхо Кавказа» время новостей. Папа Римский Франциск второй год подряд отслужил праздничную пасхальную мессу при отсутствии большого числа верующих и зрителей из-за строгих коронавирусных ограничений. Как и в прошлом году, понтифик провел службу в соборе Святого Петра. На богослужении, которое транслировалось онлайн, могли находиться не более 200 человек. Обычно Папа Римский служит мессу на площади перед собором, где собираются до 100 тысяч паломников со всего мира. В обращении к пастве в этом году Франциск, в частности, призвал мировых лидеров содействовать скорейшему распределению вакцин против COVID-19, особенно среди жителей бедных стран. Папа Римский назвал возмутительным и недопустимым тратить во время пандемии государственные средства на военные нужды и конфликты. Позднее в воскресенье Франциск обратился к верующим с традиционным посланием «Урби эт Орби» – «Городу и миру», в котором глава Римско-католической церкви благословляет верующих и упоминает важные, с его точки зрения, мировые проблемы. Пандемия еще не закончилась, тогда как социальные и экономические кризисы остаются крайне серьезными, особенно для бедных, подчеркнул Папа Римский. В этом году, 4 апреля, один из главных христианских праздников, Пасху, отмечают католики, протестанты и представители некоторых других ветвей христианства, в том числе Армянская апостольская церковь. Главы МИД Германии и Франции выразили беспокойство в связи с ростом числа нарушений перемирия на востоке Украины. Об этом говорится в совместном заявлении МИД двух стран, обнародованном 3 апреля. В заявлении говорится, что напряженность усиливается после периода временной стабилизации обстановки с июля прошлого года. «Мы внимательно следим за ситуацией, в частности за перемещениями российских войск, и призываем все стороны проявлять сдержанность к усилиям по скорейшей деэскалации», говорится в заявлении. Двух ведомств. Ранее стало известно, что США привели свои войска в Европе в боевую готовность из-за концентрации российских войск вблизи границы с Украиной, сообщили источники Politico и The New York Times. Это произошло на фоне обострения конфликта на Донбассе. В Кремле считают, что стягивание российских войск к границе с Украиной не должно никого беспокоить. Президенты Украины и США поговорили по телефону, и Джо Байден подтвердил Владимиру Зеленскому неизменную поддержку суверенитета Украины. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на сообщение словами о том, что Россия перемещает вооруженные силы в пределах своей территории по своему усмотрению, и это не должно никого беспокоить. Эхо Кавказа. Новости.
Главный экономический советник президента США Джо Байдена заявил в воскресенье, что целью плана администрации по развитию инфраструктуры являются инвестиции, которые будут способствовать росту занятости в краткосрочной и долгосрочной перспективе. «Наш план гласит, давайте развивать экономику, давайте создавать новые рабочие места. И это действительно благо для экономики», заявил советник Белого дома по экономике Брайан Дис, выступая в воскресенье на канале Fox News.
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 20 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Число новых заболевших – 357. По данным оперативного штаба, по недопущению распространения коронавируса, в Краснодарском крае умерли 12 человек, больных COVID-19. В Ставропольском крае – 4, в Северной Осетии – 2, в Дагестане и Кабардино-Балкарии – по одному пациенту с подтвержденным диагнозом. Всего на Северном Кавказе за все время пандемии умерли 8645 человек с COVID-19. Глава Национального центра по контролю над заболеваниями Грузии Амиран Гамкрилидзе предупредил население страны о возможности масштабного распространения коронавируса и начале третьей волны заболеваемости. По его словам, сегодняшняя ситуация похожа на сентябрь 2020 года, когда появление множества кластеров в разных частях страны привело к вспышке COVID-19. Дополнительные силы полиции стянуты в ущелье реки Рионе на западе Грузии, где накануне на фоне протеста возобновилось строительство на Махване ГЭС, сообщает телеканал «Формула». С утра там были замечены водометы. На месте мобилизован полицейский спецназ. Очередной митинг начался сегодня в 12:00. На Махване собрались сотни человек. Многие прошли более 10 километров, чтобы попасть на акцию. Это были основные новости к этому часу.
Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». В студии работает Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. На прошедшей неделе в Грузии отметили юбилейную дату государственного значения. 30 лет назад, 31 марта 1991 года, был проведен референдум о восстановлении независимости, ставший основанием для решения о выходе Грузии из СССР. И если значимость этого события мало кто оспаривает, то вокруг главного героя события, первого президента Звиада Гамсахурдия, жаркие дискуссии не стихают даже 30 лет спустя. Подробнее об этом в материале Мзии Парисишвили.
Вы представляете, как надо было суметь сплотить народ воедино, чтобы получить такой результат на референдуме? Даже спустя 30 лет Бижан Джавахия преисполнен восхищением своим кумиром и говорит о нем с трепетом. Сейчас он профессор университета Ильи, преподает историю, а тогда, 31 марта 1991 года, он находился в гуще событий, будучи референтом первого президента Звиада Гамсахурдия и депутатом первого созыва Верховного Совета. Бижан Джавахия вспоминает, что несмотря на трудный период, из-за которого референдум не коснулся Гудаутского района в Абхазии, а в юго-осетинском направлении Цхинвали, Знаури и Джавского района, тем не менее в нем приняли участие более 90% избирателей, из которых за государственную независимость проголосовали около 99%. Именно на основании результатов этого референдума 9 апреля 1991 года Верховный Совет Грузии принял акт о восстановлении независимости страны. На нем стоит и подпись Бижана Джавахия. Профессору особенно нравится, что вопрос был сформулирован с упоминанием существования Первой Грузинской Республики. Желаете ли вы восстановления государственности Грузии согласно декларации о независимости от 26 мая 1918 года?
Такая постановка вопроса была очень важна, ведь мы продолжали историю единой Грузии. Мы подчеркивали, что не являемся результатом распада Советского Союза. Многие сейчас говорят, что Грузия все равно стала бы независимой после неизбежного распада СССР. Эта победа была исторической, которая объединила весь процесс нашей борьбы, включительно поднятый нами во время освободительного движения вопрос об оккупации Грузии советскими властями. Поэтому этот день важен для восприятия единой Грузии, и я не думаю, что в нашей истории был бы более важный факт.
Бижан Джавахия гордится тем, что этот референдум и последовавший за ним акт независимости стали основой Конституции Грузии, вошли в первый ее пункт. А сожаление вызывает в нем то, что грузинское общество должным образом не проинформировано о заслугах первого президента Звиада Гамсахурдия. Мнение о нем основано на мифах, отмечает Джавахия, самый расхожий из которых фраза, приписываемая Гамсахурдия «Грузия для грузин».
Ни в одной книге, ни в одном выступлении или тексте до сих пор никто не смог найти ту фразу господина Звиада «Грузия для грузин». Эту фразу приписали ему его недоброжелатели. Не хочу о них сейчас много говорить. Некоторых уже нет в живых. Эта фраза была в программе у Национально-демократической партии. У них прямо написано «Грузия для грузин». А потом лидеры этой партии Георгий Чантурия, Ирина Саришвили и другие противники все это обернули против Гамсахурдия.
Мифы о Гамсахурдии развенчивает и молодой историк, 27-летний Георгий Аркания, глава НПО «Центр новейшей истории». Он отыскал интервью тогдашнего премьер-министра Тенгиза Сигуа, который впоследствии стал одним из организаторов свержения Гамсахурдия. В нем Сигуа называет ложью утверждение о том, что Гамсахурдия настоял на проведении референдума в день своего дня рождения, 31 марта. Все нужно было успеть к 9 апрелю, ко второй годовщине кровавого разгона советскими властями мирных митингующих в Тбилиси в 1989-м. Свет хотел провести референдум 24 марта, но мы не были готовы, и я убедил Звиада провести на неделю позже. Тогда ни я, ни Звиад не думали, что это совпадало с его днем рождения. Цитирует слова Сигу о случайном совпадении даты проведения референдума и дня рождения молодой историк Аркания в своем исследовании «Мифы о Звиаде Гамсахурдия». По его мнению, для объективности о первом президенте нужно рассуждать без ярлыков, типа «Звиад Мессия Грузии» или «Разрушитель страны».
Уже 30 лет прошло, и сегодня очень важно активно начать обсуждение проблем, которые тогда были. При этом не сторониться смелых дискуссий и споров, в первую очередь о конфликтах, вопросах Абхазии и Цхинвальского региона. У нас нет достаточной информации того периода, документов, первичных источников. Что реально произошло? Почему в таком русле развивались конфликты в тот период? Что было сделано, чтобы их избежать? Думаю, если молодое поколение, в том числе историки, глубже заинтересуются этими вопросами, это в будущем упростило бы общение с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами, и тогда настанет время мирного разрешения конфликтов.
Пока молодые грузинские историки ищут, где правда, а где ложь, где целенаправленная дискредитация первого президента его грузинскими оппонентами и Кремлем, а где его персональные ошибки как государственного деятеля, на многие эти вопросы давно ответили некоторые политологи, конфликтологи и историки, очевидцы тех событий. Только их мнение мало кем приветствуется. К таковым относится и политолог, профессор университета Илии Гианодия, считая, что культ Звиада, наряду с культами других политиков и общественных деятелей, до сих пор мирно существует в Грузии.
Мой тезис заключается в том, что Гамсахурдия просто был не настолько квалифицированным, чтобы быть президентом.
Писал еще в 90-е годы прошлого века Гианодия в своем исследовании «Политические беспорядки в Грузии и этническая политика Звиада Гамсахурдия».
Тысячи осетин, проживающих за пределами спорного региона и лояльных к грузинскому государству, были выселены из своих домов под руководством администраторов Гамсахурдия.
Там же Гианодия пишет, как вел себя при этом первый президент Гамсахурдия, который дословно не говорил о том, что Грузия для грузин, но делал заявление похлеще.
Он считал, что эти этнические настроения были вполне приемлемы для достижения популярности. Он утверждал, что разделяет либеральные ценности этнической терпимости и равенства всех граждан независимо от национальности, но при этом не пренебрегал резкими заявлениями и угрозами в адрес меньшинств, если те не будут вести себя прилично.
Конечно же, Гианодия, как и многие другие обозреватели, не сбрасывает со счетов устройство советского федерализма в стиле матрешки, когда большая часть союзных республик состояла из автономных республик и областей, но с более низким политическим статусом, и это, наряду с другими факторами, стало благоприятным условием для возникновения конфликтов на этнической почве не только в Грузии, но и в Азербайджане, Армении, Молдове. Каждый раз критики в жесткой форме, указывая на качество этого гамсохождия, говоря о его параноидальной подозрительности, умении превращать друзей во врагов, о его воинствующем этнонационализме, наталкиваются на свирепую реакцию сторонников гамсохождия. А в случае с бывшим послом в Евросоюзе Натальей Сабанадзе и припоминанием старых грехов, когда на прошлой неделе, 21 марта, она в знак протеста против политики грузинской мечты в затяжном кризисе с оппозицией покинула пост, сторонники первого президента, а также старший сын гамсохордия, посланник Грузии в Германии Константине, напомнили ей ее научный труд десятилетней давности и заявили, что она была недостойна этой должности. Особое неприятие у сына первого президента вызывает одна фраза в книге «Сабанадзе. Глобализация и национализм. Примеры Грузии и страны басков».
Национализм Саакашвили нельзя рассматривать как простое возрождение воинствующего этнонационализма в стиле гамсохурдия.
На своей странице в Facebook Константин Гамсохурдия обнародовал гневный пост, который сразу же попал в поле зрения грузинских СМИ. В нем он считает недопустимым употребление слова «этнонационализм», который по смыслу схож с германским нацизмом и итальянским фашизмом.
Ее не интересует, что гонимого этнонационалиста Гамсохурдия в 1994 году в Грозном оплакивали кавказцы, люди не только одной национальности. И что значит этнонационалист? В Уганде племена хуту и тутси истребили друг друга. И что, хотя бы нечто похожее произошло в Грузии? Кого истребил? Кого убил Гамсохурдия? Получается, борьбу за независимость эта женщина приравнивает к воинственному этнонационализму?
Возмущался старший сын первого президента Константина Гамсохурдия. В книге Натальи Сабанадзе есть и другие наблюдения, касающиеся правления Гамсохурдия.
У грузинских националистов в то время были четкие амбиции по построению государства, но очень мало представления о том, как их достичь.
Нездравый смысл и рациональный подход, а эмоции преобладают в суждениях о Гамсохурдии и в большей части грузинского общества. Об этом говорит Элико Бендельяни, исследователь по вопросам мира в Институте исследований национализма и конфликтов. По роду своей деятельности она часто выезжает в регионы, устраивает дискуссии, которые, впрочем, приходится часто прерывать из-за эмоциональности взрыва среди участников, как только поднимается тема правления первого президента. Тогда, наверное, не было полной возможности рассчитать каждый шаг, глубоко осознать, какое место занимают в строительстве государства этнические группы, что мы им предлагали. Уже сейчас мне ясно, что были допущены ошибки. Мне сложно судить, насколько они были умышленными или целенаправленными, но для меня однозначно то, что многое можно было бы сделать по-другому и избежать проблем. Пребывая под какими-то чарами в режиме кипения, в плену тех событий мы столкнулись тогда со многими проблемами, с последствиями которых приходится бороться до сих пор. В этих вопросах, на многие из которых нет ответов и сейчас, в отсутствии объективного анализа того периода, возможно, следует искать и причину сегодняшнего политического кризиса, из-за которого спустя 30 лет после обретения независимости грузинская демократия, государственность снова оказались в опасности, предполагают некоторые анонимные респонденты «Эхо Кавказа». Они отказались от записи из-за глубокого разочарования, вызванного провалом очередной попытки Брюсселя помочь грузинским политикам преодолеть кризис. Лишь подчеркнули, что представители правящей грузинской мечты с одной стороны и оппозиции с другой и сегодня проявляют друг другу такую же непримиримость и радикализм, как и три десятка лет назад политики времен правления Гамсохурдия. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Некруглый стол.
Полемика вокруг строительства на Махванской ГЭС будто стала частью общего политического кризиса в Грузии. Почему так получилось? Почему считается столь важной энергетическая независимость и сколько электричества нужно Грузии? Мой коллега Вадим Дубнов обсудил с руководителем экологической организации «Зеленая альтернатива» Мананой Качладзе и вице-президентом Академии естественных наук Грузии Александром Твалчилидзе.
Калбатон Манан, в Грузии довольно часто и довольно давно проходят протесты против строительства гидроэлектростанций, но таких затяжных конфликтов, как с Намахвани, я не припомню. Почему это так политизировано и глубоко?
У Грузии очень большой опыт насчет гидростроительства, которое не дает никаких бенефитов местному населению и создает ее существованию прямые угрозы. Это все накопилось как-то. Намахвани стал, я бы сказала, символом всех тех боев, которые проходили и сейчас проходят в различных уголках страны. Поэтому люди так поддержали Намахвани. И вот эти 22 тысячи человек, которые собрались в Кутаиси последний раз.
Батон Александр, это действительно с точки зрения экологии все это настолько существенно и опасно?
Я с этим не согласен. У каждого проекта существует АВОС, это отчет о воздействии на окружающую среду, который делается независимой консалтинговой компанией. Если страна имеет какую-то претензию на независимость, по крайней мере, должна себя обеспечивать энергией. Что делает и Чехия, и все страны Евросоюза и так далее. Нельзя быть с протянутой рукой, стоять и ждать подачи от соседних стран в то время, когда у тебя существуют огромные неиспользованные гидроэнергоресурсы. Естественно, с учетом экологической безопасности и так далее. Существует так называемая лучшая промышленная практика мировая. И вот эти проекты должны без всякого сомнения такую практику удовлетворять. Я также не согласен с тем, что грузинское население не имеет бенефитов от энергетики. Помните хотя бы темные 90-е годы, начало 2000-х годов. Сейчас, по крайней мере, люди даже не знают, откуда они получают электроэнергию.
А Калбатон Манан, насколько ваши претензии и ваши упреки правительству и инвестору учитывают то, что необходима эта самая независимость?
И никто не отказывается от энергетической безопасности. И даже никто не отказывается от гидроэлектроресурса. Разговор идет о том, что вы мне не назовете ни одну страну в мире, у которой нет энергетической стратегии и которая строит все вместе, начиная от гидроэлектрики и кончая угольными тепловыми станциями. У нас есть уже 23 гидроэлектростанции, и когда в начале 2000-х годов появился свет в наших окнах, это было не из-за того, что новые гидроэлектростанции ввели, а коррупцию в этом секторе выявили и прекратили. И люди, которые сейчас лоббируют строительство больше, чем 140 гидроэлектростанций без всяких экологической безопасности, как раз те люди, которые в начале 2000-х годов были арестованы из-за своих коррупционных делов. Если мы говорим о том, что мы строим гидроэлектрические станции, АВОСы, которые оценки воздействия на окружающую среду, они должны быть детально изучены. Они скопированы с одного АВОСа в другой АВОС. В случае Намахвани проблема не в том, что Намахвани сам по себе не должен строиться или должен строиться. Проблема в том, что существует угроза населению этого региона из-за того, что все исследования, которые должны были сделаны, они не сделаны. Это напрямую указано в том решении Министерства охраны окружающей среды, в котором оно дает возможность Намахвани ГЭС для подготовительных строительств. Сейчас компания нам говорит, что они эти отчеты подготовили. Но кто эти отчеты видел? В этом и есть самая большая проблема, что геологические исследования, сейсмологические исследования, исследования по биоразнообразию, по возможностям воды. Это говорим не только так называемые экологи. Это говорят люди, которые занимаются очень специфическими исследованиями в своих институтах. Если мы хотим энергетическую безопасность, мы должны знать все аспекты каждого гидроэнергетики. А то, что происходит в грузинском энергетическом секторе, очень напоминает как раз те времена, когда царила коррупция и безобразие. Я вам напоминаю, что Грузия сейчас член энергетического сообщества Европы, и она должна, и она обязана следовать их принципам, включая экономическое обоснование каждого проекта. В случае с Намахвани этого не сделано. Наша оценка контракта между правительством и ГЕСом дает возможность сказать, что оно не защищает грузинские интересы.
Батон Александр, действительно, постсоветская и советская практика таких крупных проектов действительно подтверждает, что экологические проблемы в нем учитываются как бы вторично, да, очень достаточно формально. Нет, а насколько это справедливо здесь?
Я не согласен с этим. Если у проекта существуют какие-то минусы, их надо учесть и поправить. Существует закон Грузии об охране окружающей среды, где абсолютно черным по белому написано, как надо утверждать проект. И если у этого проекта дегазит или есть какие-то замечания по АВОСу, то его надо исправить. Кстати, в Грузии не 20 с чем-то электроэлектростанций, а 54. Большие есть, маленькие есть, такие есть, такие есть, действующие есть, аварийные и так далее. Но их 54. Естественно, мы все заинтересованы в том, чтобы жить в безопасном мире. Я совершенно не согласен с тем, что здесь какие-то коррупционные схемы существуют. Я знаю лично, что министра экономики, и говорить о них как о коррумпированной личности абсолютно неэтично. Совершенно ясно, что здесь никакой личной заинтересованности нет. Просто-напросто у Намахванского агентства в течение десятилетий не могли найти инвестора. Вообще в природе лучше всего, чтобы человек ничего бы не делал. Если какая-то деятельность у человека есть, она всегда наносит какой-то вред природе. Здесь нужно исходить из того, чтобы этот вред был бы минимальным. Дело в том, что всегда говорят о смягчении экологических рисков, а не об их полной аннуляции. Никогда в жизни экологический риск полностью аннулировать нельзя. Мы когда дышим, мы тоже приносим вред природе, просто выдыхая углекислый газ. В этом отношении, без всякого сомнения, я согласен, что надо удержать руку на пульсе, надо быть очень осторожным, но надо не так протестовать, что ни в коем случае не позволю строительство ГЭС, а надо добиться того, чтобы проект был доведен до ума.
Я сейчас замахнусь на святое, вот на энергетическую независимость, которую вы упомянули. Сколько нужно электростанций для того, чтобы была независимость? Сколько
нужно подактивно иметь 2500 мегаватт. Нам на 10 лет хватит. Ну вот сейчас вот где-то 1700, да, включено в Грузии. Из них 40% импортируется из трех стран. Совершенно ненормально. Грузия должна не импортировать, а экспортировать электроэнергию.
Но вот нет же продовольственной независимости. Многие вот замечают, что на 100% зависит от российской пшеницы, например, да? Нет сырьевой независимости.
Нет, извините, пожалуйста. Да. Когда вы говорите о пшенице, когда вы говорите о любом сырье, commodity, то, что называется, вы можете пойти на открытый рынок и купить. Хотите в России, хотите в Канаде, хотите в Буркина-Фасо. То же самое сделать с электроэнергией невозможно, потому что схемы доставки, они ограничены существующими сетями, да? Ты не можешь из Африки завести электроэнергию, положить в карман и завести ее. Поэтому это совершенно разные вещи. Принципиально разные вещи.
Колбатон Аманана, насколько те компромиссные модели, которые предлагает правительство, сейчас устраивают экологов?
Дело в том, что они никакие компромиссные модели не предлагают. Они говорят, что они остановили строительство Намахванского ГЭС на 9 месяцев, но проблема в том, что строительство все равно не имеет решения для строительства. Это было только для предварительной части. Я хочу сказать одну вещь. Если мы говорим о энергетической независимости Грузии, обязательно иметь энергетическую стратегию. Вы спросили очень интересную, сколько для Грузии нужно электричества. С теми темпами развития, когда вся экономика развивается вокруг биткоинов, никакого capacity гидроэлектростанции не хватит если оно так будет продолжаться. Кроме того, у нас есть самая большая проблема не в том, что у нас не хватает генерационных мощностей, потому что у нас есть и тепловые и газовые электростанции, которые никогда не включаются. У нас есть гидроэлектростанции, которые не работают на полную мощность, например, то же самое Ладжанури. Проблема в том, что мы не оцениваем и не диверсифицируем наш энергетический сектор. Не хватит 10 новых нам охваний зимой, когда нету в реке воды. Поэтому нужно сделать энергетическую стратегию, оценивать его. Где-то нужно строить гидроэлектростанции, где-то нужно строить ветровики, где-то солнце. А так говорить, что мы каждый раз будем что-то новое строить, без всякого экономического обоснования, очень неэтично. Если мы говорим о смягчении воздействия на окружающую среду, я вам прямо могу сказать, на Махновской ГЭС с его уровнем исследований, которые там проводились, они недостаточны даже для того, чтобы понять, какое будет воздействие.
Батан Александр, мне кажется, что Манана сейчас высказал даже не экологические, а какие-то системные претензии к отрасли.
Госпожа Манана может войти на веб-сайт Министерства энергетики и увидеть стратегию. Так что здесь мы дело имеем просто не с полной, так сказать, осведомленностью. Теперь насчет тепловых и так далее электростанций. Возьмите, например, скажем, Соединенные Штаты Америки. Там распределено по генерации энергии по видам сырья совершенно равномерно. Приблизительно столько же употребляется, скажем, угля, сколько газа и сколько, скажем, нефти. Огромные электростанции существуют в Соединенных Штатах Америки, работающие на мазуте. В Грузии ситуация немного лучше, потому что она гораздо более чистая энергетика.
Гостями Вадима Дубнова за некруглым столом были Александр Твалчрилидзе и Манана Качладзе. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.